Начинаем наш традиционный воскресный эфир. Как всегда, вопросы, ответы и прямое общение. Итак, начинаем с вопроса, который вы задаете наиболее часто. И это, кстати, является, ну, фактически и ответом на многие вопросы. Сейчас поймете, что я имею в виду. Вы спрашиваете, что, как, почему в связи с вступлением Стивена Сигала в партию «Справедливая Россия за правду». Вот вопросов про Стивена Сигала так много, что это и есть, дорогие друзья, ответ. Ну, давайте начнем с ответа на другой вопрос. Что, собственно говоря, произошло? Стивен Сигал, известный актер, российский гражданин с 2016 года, вступил в политическую партию «Справедливая Россия за правду». Сразу хочу сказать, что Стивен Сигал не собирается баллотироваться в Государственную Думу. И, насколько мне известно, не планирует баллотироваться в какой-то региональный парламент. Поэтому все разговоры, которые тут же появились, вот, мол, зачем, потому что у Стивена Сигала есть второе гражданство, как же так, тут нарушение закона. Никакого нарушения закона нет. Нельзя иметь гражданство другого государства, если вы собираетесь стать государственным служащим или слугой народа. Если же вы российский гражданин и просто хотите стать членом партии, никакого нарушения закона здесь нет. Второй вопрос. Зачем это Стивену Сигалу? Ответ очень простой. У каждого человека есть хобби, интересы, и есть то, что бередит ему душу. Вот, знаете, хотите верьте, хотите нет. Вот большой, сильный, умелый айкидошник Стивен Сигал, он очень сильно переживает за природу. И особенно после визита на Байкал он проникся идеей защиты Байкала. Стивен Сигал пришел в политическую партию для того, чтобы политическая партия внесла идеи Стивена Сигала, разработанные законопроекты, в правовое поле. Вот это его интерес. Ну, для тех, кто, так сказать, вообще не в курсе, хочу сказать, что Стивен Сигал и партия «За правду» дружат уже, ну, я не знаю, там какое-то точное время, но это измеряется годами. Так что в этом есть определенная логика. Стивен Сигал был в партии «За правду». После этого произошло объединение политических сил, и Стивен Сигал через некоторое время стал членом партии «Справедливая Россия за правду». Вот не далее, чем вчера на мероприятии в Москве, которое называется «Палата депутатов» и заседание Центрального совета, ну, такой вот, знаете, я бы сказал, мини-съезд партийцев был. Там ему был вручен в торжественной обстановке партийный билет. И вот здесь давайте следующий вопрос. А зачем это нужно партии? Ну, мне кажется, постановка вопроса очень странная. Во-первых, партия принимает в свои ряды достойных людей, которые хотят быть ее членом. Это первое. Второе. Вот смотрите, по количеству вопросов, связанных со Стивеном Сигалом, очевидно, что это вызвало огромный интерес к партии, к фигуре самого Стивена, к идеи защиты экологии, к тем законопроектам, которые готовятся и уже подготовлены. Мы с вами живем в обществе, которое, нравится нам это или не нравится, определяется сегодня информационными потоками, огромными информационными потоками. Человек просто тонет в них, не успевает не то что обдумывать, что происходит, он не успевает узнавать все, что важно, сущностно, а что может быть неважно, иногда узнает в первую очередь. Так вот, задача, если вы хотите донести до человека какую-то информацию, сделать это так, чтобы он это увидел. И информацию о Стивене Сигале, безусловно, рассказало огромное количество средств массовой информации. А вместе с этим они рассказали другую полезную информацию, на которую бы они не обратили внимания, а именно, что готов законопроект о защите природы, который так и назван «Закон Стивена Сигала». Речь идет, ну если в двух словах, о том, чтобы те, кто загрязняют природу очень серьезно, не могли отделаться только штрафами, чтобы там речь шла об уголовных наказаниях. Кстати, вот среди почты был такой вопрос. А вы не боитесь вносить законопроект, который разработан американцем Стивеном Сигалом? Ну, во-первых, мы не такие наивные. Мы взяли законопроект, который Стивен разработал, но я замечу, российский гражданин Стивен Сигал. Дальше отдали его нашим юристам. Эти юристы его переработали, перевели на русский язык. Ну, то есть это не готовый законопроект, который когда-то американские кураторы приносили в Государственную Думу году там, в 1992 или в 93-м. Нет, это работа, обреченная в документ «идея». Поэтому Стивен в этом смысле является локомотивом определенных идей, и мне кажется, что идея защиты природы, ну уж точно является хорошей. Вопрос только, кто ей занимается, с какими целями. Здесь опять-таки вопрос. Вот вы же говорили, что партия зеленых в Европе это, как говорится, филиал ЦРУ. Ну да, в Европе, особенно в Германии, так и есть. Эти политики под видом защиты природы выступают против России. В нашей-то истории ситуация совершенно иная. Речь идет о защите российской природы и только об этом. Там нет никакой политической подоплеки, там удар по Китаю, по Соединенным Штатам Америки, по Беларуси или еще по кому-нибудь. Вот. Ну, тут еще несколько, так сказать, интересных новостей подоспело. Вот Евгений Федоров, который вместе с некоторыми не очень, ну, скажем так, чистоплотными господами и товарищами начал информационную атаку на Захара Прилепина, Сергея Михеева, в целом на партию, там где-то по мне прошлись, вот такую логику строит. Вот, мол, есть политики, которые предатели. Почему они предатели? Потому что сказал Федоров. И вот представляете, и тут вот вчера буквально, прошу прощения, позавчера приходят новости. Захар Прилепин награжден президентом Российской Федерации нагрудным знаком и почетной грамотой. Вот кавычки открываются. Внимание, за что награжден? За укрепление российской государственности. Слушайте, да что ж такое? Смотрите, совестливые блогеры во главе с Федоровым знают, что есть политики-предатели, а ФСБ об этом не знает. Президент Российской Федерации не знает. Администрация президента, которая занимается составлением списков, которые представляются к различным наградам, не знают. Но, наверное, ФСБ должно смотреть ролики Федорова для того, чтобы точно узнать, кто хороший, кто плохой, кто зерна, как говорится, а кто плевелы. Ну, дорогие друзья, вот мне такая постановка вопроса, честно говоря, смешная. Вы серьезно думаете, что президент Российской Федерации, Федеральная служба безопасности, все возможные наши разведки и администрация президента осведомлены хуже, чем какой-то, значит, один депутат, который все время несет полную ерунду, и которая дает возможность вообще засомневаться, что Евгений Алексеевич в своем уме? Ну, я думаю, что после вот подобного награждения, мне кажется, вопрос, как говорится, должен уже быть закрыт. Хотя вот для тех, кто сомневался, я хочу напомнить, что в ноябре 2020 года президент Российской Федерации наградил своего представителя по делам, представителя по национальным делам Александра Михайловича Бабакова орденом за заслуги перед Отечеством. В тот момент была информационная атака на Александра Михайловича Бабакова. И опять-таки, вот кто-то действительно думает, что некий человек в интернете знает больше, чем президент, служба, Федеральная служба безопасности и администрация президента. Ну, конечно, нет. Поэтому давайте вот все-таки исходить из реалий. И я вас очень прошу, дорогие друзья, не будьте столь эмоционально доверчивыми. Просто помните, что уже давно стартовала избирательная кампания. А вот президент Российской Федерации, он в избирательной кампании не участвует. У него важные государственные дела. И в ходе управления государством принимается решение о награждении тех или иных людей, которые с точки зрения президента и государства, а не текущей избирательной кампании, сделали полезное, внесли свой вклад в укрепление российской государственности. Вот за это Захара и наградили. За укрепление российской государственности. Значит, ну раз уж мы заговорили о партийных новостях и о заседании Палаты депутатов, которое прошло вчера в Москве. Значит, на заседании Палаты была принята резолюция, о которой много рассказали средств массовой информации. Вы, кстати, можете набрать просто в интернете резолюция Палаты депутатов и прочитать ее более подробно. Я просто несколько пунктов хотел бы вам поподробнее чуть-чуть сказать. Значит, что туда вошло? Первое. Пенсионная реформа. Ну, мы называем это справедливая пенсия. Отмена пенсионной реформы. Далее. Отмена ЕГЭ. Повышение статуса учителя в обществе и возвращение к классическому советскому образованию. Третье. Фактическое введение в России цензуры. Но речь идет не о запрете свободы слова, речь идет о том, что речь идет о запрете вранья, о запрете свободы вранья, распространения лжи, пропаганды половых извращений и всевозможных сатанинских вещей, вроде вот эти вот пропаганды, которая приводит к страшным трагедиям вроде Казанской. Так что введение цензуры, давайте называть вещи своими именами, тоже написано в нашей резолюции. Дальше, очень важный пункт. Обязательное признание независимости ДНР и ЛНР. Ну и, конечно, справедливый базовый доход. Регулярная выплата со стороны государства гражданину по факту его гражданства. Если кто-то хочет сказать, что это не патриотическая, не левая и не правильная платформа, ну, я хотел бы с этим человеком подискутировать. Кто еще выдвигает подобные идеи? Ну, вот смотрите, идеи отмены пенсионной реформы выдвигают левые партии. В этом смысле КПРФ, и Захар об этом говорил вчера на мероприятии, являются нашим союзником потенциальным. Но я не очень представляю себе отмену пенсионной реформы, которую может сделать Единая Россия. Хотя в порядке инициатив к дню голосования мы видим, что Единая Россия старается так, давайте мягко скажем, позаимствовать те идеи, те предложения, которые высказывают другие политические силы. Но нам, как говорится, не жалко. Главное, была бы страна родная довольна, и были бы довольны наши граждане. Ну вот, наверное, на этом по партийным делам мы закончим сегодня, перейдем к вопросам, которые не касаются грядущей избирательной кампании, а вернее говоря, уже идущей в полный рост. Первый вопрос, который задали. Что такое безусловный базовый доход? В чем разница между справедливым базовым доходом, который внесен в избирательную программу партии «Справедливая Россия», и безусловным базовым доходом, о котором, кстати, говорит Всемирный банк? Вот это очень интересный вопрос, и спасибо тому, кто его задал. Значит, смотрите, здесь ну вот разница примерно такая же, как, например, в жилье при социализме и жилье при капитализме. При социализме как это? Вот человеку, уважаемому, трудящемуся, государство дает квартиру, потому что он уважаем, потому что он трудится, потому что у него есть право на жилище. При капитализме каждому позволяется жить посредством. Это значит, что если у тебя нет денег, ну хоть на улице живи, и поэтому бездомные там в картонных коробках живут где-то на Западе. У нас, к счастью, таких немного, хотя тоже подобные случаи бывают. И человеку предлагают решать проблемы своего жилья за счет ипотеки. Вот смотрите, жилье вроде и так, и сяк, но разница между бесплатной передачей человеку жилья, и он спокойно в нем живет, или ипотеки, которая по сути является, ну, кабалой лет на 25. Вот в этом разница. Вот примерно такая же разница между той идеей, которую мы внесли в избирательную программу, идею справедливого базового дохода, и идеей базового дохода, о котором говорит Всемирный банк, Клаус Шваб и вот там, значит, проводники мирового глобализма. Разница, вот, ну, у нас сегодня такая с вами короткая беседа, потом подробно об этом поговорим. Разница в способе, откуда берутся средства для выплаты этих денег. Значит, о чем говорим мы? Мы говорим о государственном кредитовании развития экономики. И ни в коем случае не брать деньги в долг у частных банкиров. Как выплачиваются эти средства на Западе? Берутся в долг у частных банкиров. Таким образом, вы видите, что растет государственный долг. Но если в Соединенных Штатах Америки это не ведет к потере суверенитета, потому что, в принципе, государство там поглощено банкирами, то во всех других ситуациях наращивание государственного долга ведет к потере самостоятельности этим государством. Вот у нас этого ни в коем случае допустить нельзя. И в нашей концепции государство само кредитует себя. Вот подробности мы будем с вами многократно обсуждать. Таким образом, никакой задолженности перед частными банками не возникает. Это, так сказать, ну, примерно та концепция, каким образом сейчас в Китае осуществляется кредитование китайской экономики. Как видим, никакого роста государственного долга у Китая не происходит. И как следствие, не происходит никакой потери независимости Китая. И именно потому, что никак Китай не остановить, американцы начинают пытаться разрушать сегодняшнюю мировую экономическую систему, в рамках которой Китай достигает таких прекрасных результатов. Так, двигаемся дальше. Вот тоже хороший вопрос. Значит, мол, вы как-то говорили, что это ко мне обращается, уважаемый подписчик, что критерием качества государственного управления и хороший или плохой государственный руководитель является увеличение численности населения. Да, действительно, я такое говорил. И вот тут как бы подписчик старается меня поймать на этом деле. Молодец. Что он спрашивает? Он спрашивает следующее. Так чем же вам тогда капитализм не нравится? Потому что с 16 века рост населения на Земле, ну, как бы не прекращался, людей становилось все больше. Вот смотрите, как хитро тут свалили в этом вопросе все в кучу. Я говорил, как мы оцениваем государственного деятеля одного государства? Одного, а не всей планеты, потому что никакого всепланетного государственного деятеля не бывает. Я, например, не хочу, чтобы было мировое правительство. А здесь, понимаете, вот весь, почему же капитализм вам не нравится, потому что число людей росло. Да, конечно, число людей росло. Но, во-первых, оно перестало расти во многих государствах, и там начался процесс замены населения эмигрантами. И процесс роста населения, на самом деле, продолжается в тех государствах, которые либеральную экономику у себя не вводят и от своих традиций не отказываются. Либо в силу отсталости своей экономики живут еще, ну, каким-то таким обычаями, с традициями, и у них много детей. Поэтому капитализм не гарантия роста населения. А сегодня капитализм, особенно в его либеральной версии, стал гарантией сокращения населения. Но ведь перспектива сокращения населения – это не вопрос 2-3 лет ближайших. Вот смотрите, в Китае сейчас 1,5 миллиарда. 1,5 миллиарда человек, ну, может быть, меньше, больше, неважно. Каким образом эти люди будут получать пенсии? Сколько должно быть населения в Китае? 2,2 миллиарда через 30 лет? Это невозможно. Япония через 30 лет сократится чуть ли не вдвое. В Китае тоже произойдет резкое падение числа населения. Так что капитализм в нынешней форме, он исчерпал себя и приводит уже к депопуляции. Это второе. Третье. В нашей стране у нас демография стоит сейчас на главном, на первом месте. Потому что все экономические достижения, проложенные дороги, скоростные железнодорожные составы, все это здорово, классно, особенно если они не Siemens, а сделаны у нас в России. Но если у нас не будет населения, если не будет роста числа наших граждан, для чего все это нужно? Это все бессмысленно. Поэтому я напомню, что еще в рамках патриотов Великого Отечества, партии, движения, у нас была программа «Русский миллиард». Я думаю, что она становится все более актуальной, и мы ее будем актуализировать и включать в те предвыборные и поствыборные идеи, которые мы будем отстаивать, вносить в виде законопроекта в Государственную Думу, и будем просить вашей поддержки. Так, двигаемся дальше. Правда, что будет восстановлен золотой стандарт? Я думаю, что это практически нереально. Объясню почему. Несмотря на то, что большинство золота сейчас сосредоточено в руках глобалистов, введение золотого стандарта в том или ином виде, во-первых, противоречит столбовой дороге отказа от золота, это раз. Во-вторых, резко сожмет денежную массу, причем на несколько порядков, что приведет к огромной катастрофе в мировой экономике. Я думаю, что введение золотого стандарта не будет. Наоборот, смотрите, вводятся все время какие-то идеи, которые все дальше уводят человечество от конкретных золотых, не только стандартов, а золотых монет, золотых слитков и так далее. В данном случае криптовалюта. Что такое криптовалюта? Это некая компьютерная программа. После расчета какой-то задачи компьютер создает нечто, которое нельзя потрогать руками, то есть вообще виртуальное, которое можно потом продавать и дальше уже менять на что-то. То есть смысл создания денег из ничего доведен уже просто до своего идеального варианта. Но все экономические пузыри всегда заканчиваются одним, потому что нужно схлопывать денежную массу, сжигать лишние деньги, которые все время создаются. Вы видите, что сейчас создаются деньги в огромных количествах для социальных выплат на Западе. Прям триллионами их печатают. Что произойдет дальше с рынком криптовалют? Для меня это совершенно очевидно. Так же, как это произошло с рынком акций, произойдет еще. После того, как цена вырастет, она упадет. И вот эти исчезнувшие триллионы, это как раз и будет дезактивация этих денег, которые напечатаны для определенных целей сегодня Федеральной резервной системы, Банком Англии и всеми остальными частными и получастными структурами. Так, ну вот на один вопрос я уже практически ответил. Допускаете ли вы, что закон Стивена Сигала написан, так сказать, в недрах иностранных разведок? Нет, потому что он писался не там. Поэтому, конечно, не допускаю. Вопрос. Прокомментируйте встречу Путина и Лукашенко. Ну, мы с вами подробно уже говорили по поводу посадки этого самолета. Еще раз хочу повторить, что по мере поступления информации для меня стало совершенно очевидно, что перед нами очередная провокация в стиле а-ля Навальный, а-ля Скрипаль. Провокация Запада. Да, конечные цели пока пунктирами проглядываются. Нужно смотреть, что будет дальше. Но подробная информация о том, почему я пришел к такому выводу, дорогие друзья, в двух роликах, предыдущих на моем ютубе nstarikov.ru. Кстати, подписывайтесь, пожалуйста. Заодно не забывайте подписаться и на телеграм nstarikov.ru, ну и на инстаграм, прямой эфир которого у нас в каждое воскресенье в 18 часов. Значит, что касается встречи Путина и Лукашенко. Вы знаете, Владимир Владимирович, он, мне кажется, очень к Лукашенко как-то благорасположен. Потому что Лукашенко опять приехал, получил дипломатическую поддержку, получил кредитную поддержку, по-человечески поддержку, наверное, получил, а Крым так и не признал. И Белавия так и не хочет летать в Крым. Ну, дорогие господа, лучшие товарищи из Белавии, слушайте, ну вот эта вот многовекторность вас до добра, честно скажу, не доведет. Если Александр Григорьевич, можно ему тоже дать совет. Александр Григорьевич, ну признавайте, пожалуйста, Крым. Оставьте надежды все-таки договориться с Западом о чем-нибудь. Ну, невозможно с ним договориться, и мне кажется, это уже совершенно очевидно должно вам стать, дорогой, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко. Следующий вопрос. Значит, расскажите, пожалуйста, что такое залоговые аукционы? Ну, залоговые аукционы с 1995 года стали основным инструментом фактического воровства отраслями в нашей стране. То есть это вот тот инструмент, с помощью которого было украдено, это действительно воровство, за 3 копейки продали то, что стоит 1000 рублей, вот так если примерно, государственное имущество. Значит, как это было сделано? Залоговый аукцион, так красиво все, да, вроде по закону. Значит, схема такая. Государство проводит аукцион на то, какой банк может кредитовать государство. То есть, представляете, это высокое доверие. Естественно, мы с вами понимаем, что участвовать в этом аукционе могут только крупные банки, потому что надо же не только суммами, но еще и условиями кредитования нужно как бы торговаться, потому что это аукцион. Государство взамен победителю этого залогового аукциона дает акции самых лакомых предприятий. Ну, например, ЮКОС, который теперь перешел в Роснефть. Вот эти все активы, вот эти все нефтяные активы. Вот акции этих предприятий отдаются в залог на залоговый аукцион. Победитель получает право, что вы думаете? Получает право оставить их себе в качестве залога, а потом государство не отдает средства. Но это еще полбеды. А в договоре написано, что в принципе вот этот банк, который получил залог, он имеет право продавать эти акции. Значит, тут в чем фишка? Банк потом продает фактически сам себе, потому что хозяин банка и хозяин тот, кто получает эти акции, естественно, один и тот же человек, сплошные договорники. Но эта схема была бы неполна, и ваше впечатление о ней тоже, если не сказать самого главного. Значит, только крупные банки большие суммы дают долг государству. Но фишка в том, что перед началом этих залоговых аукционов государство размещает в этих самых крупных банках государственные деньги. То есть схема вообще выглядит так. Государство кладет свои деньги в банки под минимальные проценты, а потом эти же деньги, там даже суммы совпадают, берет у банков в долг, отдавая им за это акции предприятий, которые являются самыми лакомыми и прибыльными, после чего эти акции продаются эффективным собственникам в кавычках. Все, бинго. Ну, как вам схема? По-моему, слушайте, ну, так сказать, лет на 25 должна потянуть. Напомню вам, 95-й год. Борис Николаевич, святые 90-е и все такое прочее. Ну, а чтобы мы с вами не замечали всего этого, мне кажется, примерно в это время началась война в Чечне. Ну, исследователи должны повнимательнее посмотреть на совпадение дат. Что-то мне подсказывает, что даты крупнейших аукционов, вот этих вот залогов, как-то ушли в тень и стали незаметными, потому что начались страшные события в Чечне. Штурм Грозного, погибшие наши солдаты, мирные жители Чечни, откуда-то получающие вооружение боевики. И вот эта вот вся кровавая каша, дорогие друзья, мне кажется, отчасти была заварена на Кавказе для того, чтобы мы не заметили, как у нас украли целые отрасли. Так, следующий вопрос. Будете ли вы устраивать пикеты за свободу девушки по фамилии Сапега, как это делали за Бута? Я напомню вам, что это подруга задержанного в Минске господина, который руководил каналом «Нехта». Ну, был там главным редактором. Знаете, я лично не планирую проводить пикеты за то, чтобы вот девушку по фамилии Сапега отпустили. Почему? Ну, не считаю этого необходимым. Пока ей занимается МИД, ее судьба обсуждалась на высшем уровне, я не вижу каких-либо проблем. Она задержана на 2 месяца. Но в дальнейшем, я всегда считаю, государство должно одинаково относиться ко всем своим гражданам. И вот эту одинаковость мы, конечно, должны гарантировать. Так, следующий вопрос. Вот такой хороший. Как у вас дела? Отдыхаете ли вы? Да, дорогие друзья, отдыхаю. В том числе я заряжаюсь энергией от беседы с вами. Но в данном случае я вот сейчас был в Крыму, в Севастополе. Такая была напряженная поездка. Дальше приехал в субботу на наше партийное мероприятие в Москву. Там мы активно поработали, о чем я вам сегодня в самом начале рассказал. Сел на поезд, вот сегодня приехал в Санкт-Петербург. Здесь на следующей неделе открывается Санкт-Петербургский экономический форум, поэтому мы там с вами обязательно увидимся. Планирую его посетить. Ну и, конечно, неизбежна поездка в Москву на следующей неделе. Это так, планами делюсь, потому что 3 июня в четверг у нас заседание программного комитета, на котором, мы все надеемся, будет принята уже окончательная редакция программы предвыборной, которую программный комитет подготовил, передаст ее в президиум партии, и дальше съезд, который будет в конце июня, должен ее уже принять в качестве предвыборной программы. Ну, может быть, там что-то поменять, добавить. Но, тем не менее, будет у нас какая-то платформа для работы. Ну, в общем, и все на сегодня из тех вопросов, которые вы подготовили. Давайте теперь прям с экрана начнемся. Так, была недавно информация, что внешний долг России увеличился. Прокомментируйте, пожалуйста. Значит, ситуация такая. У нас профицит бюджета. Это значит, что государство зарабатывает больше, чем тратит. И в этих условиях Министерство финансов все время проводит политику «надо взять в долг». Немножечко, немножечко, но валютой и под хороший для тех, кто дает долг, процент. Вопрос, зачем? Скажу честно, не понимаю. Смысла нет, потому что мы и так излишки, как говорится, денег, полученные от продажи нефти, по так называемому цене отсечения, бюджетному правилу. Я напомню, что это такое. Если цена нефти выше 40 долларов, то все, что свыше, на эти деньги покупаются совестливые западные облигации, и это идет в фонд национального благосостояния. Но совестливые западные облигации там под какой процент? Ну, там 1-1.5%. А одновременно с этим Минфин выпускает наши долговые обязательства, там 4-5%, 6%. Инвесторы в очередь выстраиваются и покупают наши облигации. Вопрос, зачем нам это надо, очень сложно объяснить. Но мне кажется, это какая-то политическая акция, которая является какой-то отрыжкой 90-х. Надо с этим делом прекращать. Если нам не нужны деньги, у нас профицит бюджета, зачем их брать в долг? Надо их создавать для расширенного кредитования государством экономики. Вот это да. Но ни в коем случае не брать деньги в долг у частных инвесторов. Николай Викторович, так, ушел вопрос, сейчас вернемся. Как вы оцените роль Леонида Ильича Брежнева в истории России? Я оцениваю роль Леонида Ильича Брежнева положительно, потому что я ребенок брежневского периода. Я тот, кто сидел с одноклассниками в 1982 году на уроке, когда нам рассказали, что Леонид Ильич умер. И нам было страшно. Мы говорили друг другу, что сейчас Америка нанесет ядерный удар. Ну, мы, конечно, как дети не очень адекватно оценивали перспективы мировой политики. Но, тем не менее, вот Леонида Ильича как-то мы действительно любили, и нам было жалко. Это плюс. процветание, спокойное время, относительно зажиточное, как потом стало понятно. Но с другой стороны, возникает вопрос, а почему мы не воспользовались золотым дефолтом США, который произошло в начале 70-х годов, переходом от Бреттон-Вудской на ямайскую систему, когда США отказались от того самого золотого стандарта, о котором мы с вами сегодня говорили? Брежневское руководство никак на это не отреагировало, видимо, считая, что если оно не добьет Соединенные Штаты Америки, то и США когда-нибудь простят нам какие-то вещи. Ничего, добили, развалили. Так что к Леониду Ильичу тоже есть вопросы. Но вообще-то, честно говоря, знаете, вот говорят там, Сталин виноват в том, что пришел Хрущев. Ну, конечно, есть определенная вина Иосифа Виссарионовича. Но все-таки за деяния Хрущева отвечает Хрущев, а за действия Сталина отвечает Сталин. Точно так же за действия Горбачева Брежнев не ответственен. При Брежневе Горбачев был там, первым секретарем какого-то горкома и только начинал свою партийную карьеру, которая потом его привела в Кремль. Вот более, давайте все-таки отделять ответственность руководителей за действия их последователей, хотя не снимать с них полностью, потому что кадровая политика – это одна из тех вещей, которые руководители должны соблюдать. Так, сейчас растут цены на сырье в 2-3 раза. Что происходит? Вот когда растет цена на сырье, то возникает ощущение, что это можно объяснить какими-то объективными вещами. Ну, это же рынок. Ну, вот захотели все молочка попить, и начало молоко расти на лондонской бирже. Ну, у нас тоже молоко растет. Ну, то есть, понимаете, такую логику какую-то вот, все само собой произошло. Но есть сферы, в которых это объяснить сложнее. Поэтому об этом вы прочитаете только в специализированных изданиях, или кто-то обратит ваше внимание на это. Вот я постараюсь это сделать. Итак, за прошлый год, пишет издательство Bloomberg, стоимость перевозок морским транспортом, например, из Шанхая там куда-нибудь в Европу, выросла на 456%. То есть в 4,5 раза выросла. Вы спросите, с какого такого перепоя? Ответить вам не смогут. Дело в том, что вот эти вот огромные суда, один из которых, если помните, перекрыл недавно Суэцкий канал, вот, перешли почему-то на зеленое топливо. Вот они плавали, прошу прощения, моряки, извините, ходили с одним топливом, а стали с другим, которое более дорогое. Но даже это объяснение не дает ответа, потому что это топливо дороже на 30%, а не на 456%. Зарплаты моряков не выросли. Какие там еще затраты? Ну вот есть контейнеровоз огромный. Вот какие затраты? Топливо? Зарплата, ну и все, собственно говоря, по большому-то счету. Значит, почему такой рост? Потому что товары делают недоступными, решая сразу несколько задач. Первое. Общество на Западе, вот это всеобщее процветание, которое было создано исключительно как средство соблазнения советских граждан, а не потому что капиталисты такие добрые. Вот это общество сворачивают, потому что теперь уже не надо его держать, не надо никого соблазнять. В Китае уже оно тоже есть, там соблазнять некого. В России тоже соблазнять некого. А поскольку золотым миллиардом уже грозит стать не 1 миллиард, а там 3 миллиарда, то уже никаких ресурсов не хватит. Поэтому глобалисты сворачивают ту глобальную экономику по нескольким причинам. Во-первых, она неэффективная. Во-вторых, в рамках ее они проигрывают Китаю, значит, нужно менять правила игры. Ну и третье, смотрите, если растет стоимость перевозок, к чему это приведет? Товары подорожают. Товары подорожают, и это приведет к снижению потребления. А кто у нас главная кузница? Не здравница, а кузница. Где товары производятся? Юго-Восточная Азия, а еще точнее Китай. То есть, таким образом, сокращают рынок сбыта китайских товаров. Одно дело, что перевозки стоили там 5% стоимости товара, а сейчас они будут стоить 10%, а может 15%. То есть западный потребитель будет потреблять все меньше. Плюс его закрыли дома, плюс там, например, в Германии, вот беседую с моими знакомыми, принят закон до сентябрьских выборов. Запрещено банкротство предприятий. Что это значит? Это значит, что предприятие не работает, оно бы обанкротилось, но государство выплачивает зарплату значит, персоналу, а предприятие обязано платить налоги. Вот такая вот там система, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте. В итоге многие бы хотели обанкротиться, но они не могут, это запрещено законом. Пройдут в сентябре выборы, этот закон будет отменен, и начнется череда банкротств, которая потащит вниз всю экономику. Одни банкроты потащат других банкротов. Авиакомпании давным-давно банкроты. Все эти Люфганзы и так далее. Им выделяются дотации, но они банкроты. Возможно, будут закрыты юридические лица, и как-то это все из правого кармана в левый переложим. То есть, путем сокращения рынка сбыта хотят нанести удар по Китаю. Вот поэтому, вопреки всякой экономической логике, стоимость перевозки товаров не дешевеет и не дорожает на какой-то разумный процент, а на 458% растет за год. Это, знаете, как будто прям спрос такой, прям сумасшедший, даже я не знаю какой. Вот, это нам говорят, что рынок там как-то все регулирует. Да нифига он не регулирует. Так, давайте дальше. Не рожают много почему. И одна из причин – нет понимания благостного будущего. Но, безусловно, для того, чтобы завести много детей, много факторов должно быть. Здесь материальный фактор, конечно, важен. Нельзя сказать, что ну, вообще он никакой роли не играет. Но опять-таки, справедливости ради, смотрим рождаемость в так называемых развитых странах, где вроде как бы высокие доходы, и где доходы значительно меньше. И мы видим, что в развитых странах меньше рожают, хотя должна бы быть наоборот. Почему? Потому что материальный фактор только один из факторов. А фактор моральный. Вот тот, кто задал этот вопрос, правильно говорит. Образ будущего. Какой образ будущего? Война, непонятно что, дистанционное образование, преступность на улице и так далее и тому подобное. Вот когда все эти страшилки. Ну вот очень хочется много детей заводить. Сложно. Кто-то решается, кто-то не решается. Все это на фоне пропаганды всяких зловредных вещей. То есть мозг человека подвергается атаке. Кошелек человека подвергается атаке. И человек чувствует, что государство, общество о нем не заботится. Поэтому вот возвращаясь к нашему справедливому базовому доходу, это один из инструментов, конечно, не исчерпывающий, но это инструмент возобновления социального договора между обществом и властью, между человеком и государством. Государство, общество обо мне заботится, я чувствую себя важным, нужным, я исполняю свои гражданские обязанности, я готов защищать государство и родину не за деньги, но потому что я понимаю, что это мое государство, я понимаю, что это для меня. А сейчас же вот какая пропаганда? Вы что, пойдете воевать за Абрамовича? Нет, за государство, за родину, за Россию, для того, чтобы она сохранилась, для того, чтобы сохранился уникальный русский язык, уникальная русская цивилизация. Но все это требует комплексного решения. Нельзя одним моральным примером и нельзя одним материальным примером. Все это надо соединить. Вот мы знаем, как это сделать. Так, молодежь, особенно нравственная, не может найти себе пару, а тот, кто находит, им далеко за 30, часто браки распадаются. Слушайте, ну это говорит об общем, ну, как сказать, состояние общества. Я, как говорится, просто приведу пример из моих знакомых. У меня есть прекрасная пара, у которых уже четверо детей, и они не останавливаются на достигнутом, как говорится, дай бог им. Познакомились на сайте знакомств, но православных. Я думаю, что это ключевое слово здесь. Есть у меня просто знакомые, которые, ну, вот как-то в интернете где-то познакомились. Есть, кто познакомился классическим способом. Ну, наверное, все-таки есть какой-то, ну, не знаю, в каждом времени свой способ, который молодежь использует. И если молодежь большей частью оказалась в интернете, они разучились знакомиться, как вот поколение мое, когда мы к девушкам подходили, здравствуйте, там, простите, можно ли ваш телефон взять? И тогда телефон-то был ключевым, потому что если девушка уйдет и не оставит тебе номер своего домашнего телефона, то у тебя нет никаких шансов больше ее увидеть. Вот у меня, например, домашний телефон появился, по-моему, лет в 12. До этого я спускался вниз, будка у ближайшего магазина на Бухарестской улице, 2 копейки и звонок вот там. Такая была реальность. Так что нужно создавать все условия, но любой нормальный, здоровый человек, он хочет создать семью, он хочет создать пару, он хочет продолжение жизни, продолжение себя. Это естественно. И просто общество должно дать возможность вот этой цветущей естественности реализоваться. Так, огромная благодарность вам за эти прямые эфиры. Очень ценная информация. Спасибо за доброе слово, но сейчас все-таки давайте вопросы возьмем, потому что время у нас так потихонечку идет. Николай, социальная справедливость, как известно, не берется из воздуха. Считаете ли вы, что нужно кардинальное преобразование в экономическом развитии страны плюс идеология государственная? Конечно. Вот еще раз, справедливый базовый доход – это очень важная вещь, поэтому не устаю повторять. Не стесняйтесь спрашивать, если что-то непонятно, если у вас возникают вопросы и идеи, потому что идея свежая, ее нужно обтачивать, доводить до ума. Сейчас вот еще поясню, потом скажу, например, как мне вчера тоже в письме прислали одну из идей, о которых мы вот с такой стороны не задумывались с коллегами. Значит, справедливый базовый доход – это мы сейчас социальную значимость, справедливую значимость этого не говорим. Это вот обсудили, это важно и очевидно. Мы говорим только об экономической части. Мы создаем спрос, платежеспособный спрос. Если вы хотите что-то производить, но некому покупать ваши товары или услуги, у вас ничего не получится. В этом одна из причин медленного развития российской экономики. У нас монетизация, то есть количество денег в экономике на порядки меньше, чем на Западе и в Китае. Поэтому там много покупают, открыл бизнес, к тебе все ходят, и все двигается. А когда денег в экономике много, много налогов, расширяется бюджет, то есть вот это все работает. А у нас же предлагают развивать экономику не так, как у них, такой экспортный вариант. А вы попробуйте, вот построите завод, а у населения нет денег, и продавайте это. Ну, ничего не получается, естественно. Так что, когда мы создаем платежеспособный спрос, давая людям деньги, одновременно мы должны создать еще и предложение. И поэтому в нашей программе государственное низкопроцентное кредитование и субсидирование производства тех товаров, которые являются насущными. Дали людям деньги на покупку пресловутой гречки, которую я, кстати, очень люблю, и тут же дали кредит не первой, а второй, третий, четвертый компании, которые занимаются ее выращиванием, производством. Вот, дорогие друзья, вот вам кредит беспроцентный. Не поднимайте цену. Таким образом, мы будем сдерживать рост цен при увеличении денежной массы. И никакой инфляции в каких-то там огромных масштабах у нас не будет. Потому что у нас она и сейчас есть, хотя ни справедливый базовый доход, ни другие наши предложения не воплощаются. Причина появления этой инфляции очень простая. Это отсутствие контроля государством за тарифами естественных монополий. Когда у вас растет цена на воду, на электричество, на бензин, на коммунальные услуги, то есть на все то, что есть как составляющая во всех товарах и услугах, у вас все будет дорожать. Вот поэтому у нас есть пункт и о контроле государства за вот этими тарифами, замораживание тарифов естественных монополий. То есть мы как на велосипеде двигаемся. С одной стороны создание спроса, с другой стороны предложение, спрос, предложение, спрос, предложение. И мы быстро поедем, экономика начнет развиваться, и у нас просто базис сам вырастет. Сегодня мы распределяем бюджет определенного размера, потом бюджет станет большой, гораздо больше. При этом СБД не выплачивается из бюджета. Еще раз хочу об этом вам сказать. Теперь идею, которую прислал один из наших уважаемых подписчиков. Вот о чем речь, смотрите. Пособие безработицы, оно платится кому? Оно платится тому, кто не работает. Если на Западе, у нас это не так, если на Западе платят большое пособие по безработице, сидит человек дома и думает, я получаю там, не знаю, 800 евро, а если я пойду работать, буду получать 1100 евро. И принимает решение не идти на работу. Таким образом плодится социальное иждивенчество. Более того, к ним еще привозят миллион, значит, даже не гастарбайтеров, а беженцев. И они начинают этому миллиону выдавать это пособие. Эти люди вообще не работают, не хотят, наглеют, не слушают, нарушают местное законодательство. Справедливый базовый доход выплачивается в перспективе каждому гражданину, вне зависимости от того, вы работаете или не работаете. И причем эта сумма недостаточная, она покроет только базовые потребности, поэтому и справедливый, но базовый доход. ЖКХ, выплатили долги, продукты, одежда, там, квартплата, вот это, да? Вопрос, вы работаете, и вам еще государство дает справедливый базовый доход. Это один у вас будет доход в семье. А если у вас будет только один справедливый базовый доход, и вы не работаете, вам этого не хватает. Таким образом, вам дают справедливый базовый доход, но тем самым вас не лишают никаких стимулов для того, чтобы вы шли работать. Это совершенно разные вещи. На Западе плодят социальное иждивенчество по многим причинам. Мы хотим просто помочь нашему народу, в котором больше, ну, я думаю, 20, хотя по статистике 18 миллионов живет ниже уровня бедные. Когда у нас есть работающие бедные, мы хотим помочь людям, и тем самым мы еще поможем экономике и запустим вот этот самый велосипед, который сейчас у нас едет, вот представьте, одной ногой только. Знаете, мы в детстве баловались так, на велосипеде катались там без рук, ну, по-разному, да. И вот у нас был такой аттракцион, надо было ехать только, например, правой ногой, крутя педали. Ну и вот кто дольше проедет. А левая, ну вот просто, как говорится, висит в воздухе. Вот у нас экономика так едет. Давят только на предложение. Вот строят новые предприятия и едем правой. А рядом с нами велосипедист западный проезжает, да еще накачанный всякими веществами, потому что деньги-то из воздуха берутся. Конечно, он нас обгоняет. По-другому и быть, собственно говоря, не может. Так, давайте еще вопрос, дорогие друзья. Так. Как вы видите дальнейшее развитие отношений России и Казахстана? Нет ли ощущения, что Казахстан, плохо видно просто, постепенно отделяется в сторону тюркоязычных стран, в сторону Запада? Слушайте, ну, вы знаете, борьба, она происходит постоянно. Вот в Советском Союзе задача общности была во многом решена. Задача национализма, его, ну, искоренение тоже была решена. Но как только возникла почва, как только перестали об этом говорить, как только запустили дело и запустили иностранные интересы внутрь страны с их деньгами, представителями, организациями, то все это начало рассыпаться. Поэтому говорить, что что-то есть раз и навсегда, этого не бывает никогда. Все является элементом какой-то борьбы, соотношения сил. Как говорил когда-то Шарль де Голль, границы меняются вместе с соотношением политических сил. Ну вот есть сегодняшняя граница Российской Федерации. Она является результатом крушения Советского Союза, уничтожения его предателями в 1991 году. Изменилась ситуация, меняется и граница. Вот смотрите, на Украине соотношение сил изменили, провели государственный переворот, начали внутриукраинскую борьбу. И сразу изменились границы государства. Крым воссоединился с Россией. Донбасс не хочет жить с Украиной. Вот, пожалуйста, наглядный пример. Поэтому и с Казахстаном есть определенная, конечно, тенденция, когда Казахстан пытаются оттащить от России. В том числе переход на латиницу, это из этой сферы. Об этом надо как бы прямо говорить. Но я думаю, что все вопросы, собственно говоря, решаемы, и мы обязательно их решим. Почему не было до сих пор суда над Горбачевым? Потому что нет политической воли для организации этого суда, а если нет политической воли, то нет и статьи, для которой как бы Горбачев мог бы получить. То есть никакого суда над Горбачевым не будет, и я это говорю не потому, что я его не хочу. Мы с коллегами 10 лет назад прошли все судебные инстанции, требуя возбудить уголовное дело против Горбачева по факту государственной измены. Нам было отказано. Это, ну вот это так. Можете еще раз пройти этот путь. Я только буду, как говорится, рад, что у вас столько энергии и сил. Но при жизни Горбачева судить не будут. Увы, и очень жаль, но это так и будет. Так, ну что, смотрю на часы, давайте 3 последних вопроса. Так, вот изменим Конституцию, будет, наконец, суверенитет. Тогда можно будет Горбачева судить. Ну, дорогой друг, я немножко ваш оптимизм как-то вот так подопущу, что называется. Изменение Конституции – это правильно. И мы много раз говорили, что нужно менять главы Конституции, в том числе о принадлежности, недр, где все это есть. Для этого принять закон о Конституционном собрании и так далее и тому подобное. Но сам по себе суверенитет государства не возникнет от того, что что-то написано в Конституции. В Советской Конституции все было замечательно написано. И про недра было написано. Мы только что с вами говорили о залоговом аукционе, который начал проводиться после того, как Конституция была изменена. Но если бы ее не изменили, все равно бы эти залоговые аукционы в той или иной форме проходили. А нам бы объясняли, что это вот некоторые... То есть Когда меняется развитие страны, то, конечно, Конституция является фундаментом и важнейшим направлением развития общества. Но никакая Конституция не является гарантией победы. Вот это нужно, дорогие друзья, нам с вами понимать. А что касается Горбачева, я вам сказал. Так, что значит ваши слова «золотым миллиардом станут 3 миллиарда»? Поясняю. Концепция Запада была «золотой миллиард». Он складывался из жителей Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Австралии, Канады и европейских государств. После того, как уровень жизни начал резко расти в Китае и Индии, да и в Российской Федерации тоже, мы должны это признать, безусловно, то стало понятно, что одним миллиардом-то уже не ограничишься. Но какой миллиард, если вот в Китае проблема бедности решена, а к 2049 году, то есть к столетию провозглашения Китайской Народной Республики, там должны быть достигнуты по планам КПК вообще другие экономические результаты. То есть 1,5 миллиарда китайцев, 1,3 миллиарда индусов, это уже 2,8 миллиарда. Значит, США там сколько, 300 миллиардов, это уже за 3 перевалило, еще Россия, еще Европа, ее столько невозможно. Поэтому их концепция золотого миллиарда, куда присоединяется еще несколько миллиардов, она, очевидно, не жизнеспособна. Значит, что они делают? Меняют правила игры. Теперь не будет миллиарда. Будут зоны благополучия и зоны хаоса, которые они стараются сеять. Вот Европа – это не зона благополучия по их планам. Поэтому туда беженцы. Поэтому Великобритания отстегнулась. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, то есть англосаксонский мир. Обратите внимание, пошли тенденции объединения англосаксонских государств. Ну, здесь я не могу не сказать, что они и так объединены. Потому что вот мы говорим, королева Великобритании, она королева Канады тоже. Ну вот это так, она королева Канады. Прям в Конституции Канады написано «королева Канады». Кстати, Конституция Канады появилась в 70-е годы, а Конституции Великобритании так, собственно говоря, и нет. Так, еще что вы спрашиваете, дорогие друзья? Здравствуйте, нет ли опасения, что ненадежные Миронов и другие, за правду оригинальные, которые перед выборами не выкинут какой-нибудь кульбит и сорвут, ну и так далее и тому подобное. Значит, дорогие друзья, любое политическое объединение – это всегда очень сложный процесс. Есть зона доверия, есть нравится, не нравится, но когда политические силы, политические лидеры объединяются в единую структуру, то здесь уже, знаете, амбиции надо откладывать в сторону. Поэтому в этом смысле я оптимист. Так, ну и последний вопрос. Правда ли, что в Нюрнберге было совершено покушение на советского прокурора Руденко людьми в американской форме? Знаете, не слышал это, но теперь вы меня заинтересовали, я обязательно этот вопрос выясню. Так, ну и тогда еще один вопрос. Значит, почему Платошкин теперь нахваливает Путина, спрашивает один из читателей. Вы знаете, я, в общем, за деятельностью Николая Николаевича так подробно-то не слежу. Знаю, что был приговор, мы в прошлый раз с вами говорили. Он, на мой взгляд, очень-очень жесткий. А риторика Николая Николаевича, ну, собственно говоря, на совести самого Николая Николаевича. Ну что, давайте на этой ноте тогда мы с вами и заканчиваем сегодняшнюю встречу, дорогие друзья. Через неделю увидимся, услышимся в следующее воскресенье. До свидания, дорогие друзья.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.